and gentlemen.
Добрый день, дамы и господа.
My name is Vadim Open Yoga.
Меня зовут Vadim Open Yoga.
This is a lecture.
И это лекция.
For International Open Yoga University.
Для открытого международного университета открытой йоги.
For all the detailed information. About our school.
О нашей школе.
Please visit our website.
Пожалуйста, посетите наш сайт.
Yogaopenyoga.com.
Yogaopenyoga.com.
Or openyogaclass.com.
Или openyogaclass.com.
This is a lecture.
Это лекция.
On yoga.
По йоге.
For everyone.
Для каждого.
We will discuss the theory and practice of yoga in simple and accessible language. More than 40,000 students. Forty thousand students study. At our school. All over the world. Therefore. By tradition. We will say the introductory words. To the lecture. In English. Today we have a lecture for the Russian audience. So let me continue in Russian. Так, друзья, вот в очередной раз. Ага, спасибо большое. Я призываю вас, друзья. Изучайте английский. Никого не слушайте, ни на что не смотрите, ни на что не надейтесь. Изучайте английский. Вот, знаете, это современная латынь, это современный санскрит, это язык международного общения. И, ну, конечно, вот мы сейчас читаем лекции для русскоязычной части открытой йоги, а она, вообще говоря, своеобразная, эта часть русскоязычная. Как бы это мягче сказать, очень злобная. Ну, не вы, конечно, да, и не многие из тех, кто нас слушает там или будет смотреть в записи, а вообще по природе. Уж что мне только не досталось, и за кепочку мою. Типа, мужик, про йогу читаешь, а челма где? Челму куда дел? Значит, друзья, еще раз напоминаю, открытая йога – это не индусская придумка. Это синтез Востока и Запада. Это все самое лучшее, что есть на Востоке, со всем тем, что самого лучшего есть на Западе, как завещал великий Вивекананда. Поэтому мы в равной степени уважаем западные традиции университетские, так же, как и восточные, которые тоже очень, в общем-то, достаточно мощные в плане организационных, хотя не всегда уместны на Западе. Опять же, только я начинаю свой introduction, понимаете, на английском, тут же злобные замечания. Гуру, а вы слышали, как он слово world произнес? Убивать, значит, таких гуру надо, да? Ну, это про меня. Что, типа, какой акцент? Да он там ошибку сделал, еще где-то ошибку сделал. Вот, друзья, и, ну, я не знаю, почему это происходит в русскоязычной среде. Может быть, от нереализованных каких-то амбиций, традиций. Вот здесь все желают указать на недостатки другого. Вроде как эта творческая энергия превращается здесь в страшный яд, чтобы отравлять всех. Значит, друзья, нет такого понятия, как акцент. И, строго говоря, даже нет такого понятия, как ошибки в языке. Маленькие дети тоже не все всегда говорят. Главное, вас понимают или не понимают. А еще самое главное, говорить с акцентом, без акцента, с ошибками, без ошибок, как угодно. Опять же, тут такие, понимаете, контраргументы. Ой, что я буду говорить с ошибками, если услышат мою английскую речь, меня на работу не возьмут, значит, ну, имеется в виду в англоязычные какие-то там структуры. Друзья, вас и с хорошим языком не возьмут на работу. Миллионы безработных, понимаете, в Америке и в Англии говорят прекрасно, но работу найти не могут. А на работу вас будут брать, если уж на то пошло, только лишь если вы будете делать то, чего не могут делать другие, тогда будут мириться с любым вашим, понимаете, английским. Либо вы будете это делать дешевле, чем другие, тогда тоже все будут мириться с английским. А просто за хороший английский денег не платят. А вот за молчание не просто денег не платят, так еще и не общаются. Напомню вам, что это в русскоязычной традиции молчишь, за умного сойдешь. А в англоязычной традиции молчишь, значит, ты настолько тупой, что вообще говорить не можешь. Поэтому прошу вас, чтобы злые языки не говорили, какой бы яд они ни изливали, как бы они вас ни одергивали, какие бы они там ни делали замечания насчет вашего акцента или ваших там грамматических ошибок или еще чего-то, игнорируйте. Понятно? Нет, нет, это люди, которые... Я не знаю вообще, что это за люди. Потому что в свое время... Когда остро очень язык стал, еще в 90-е, когда все развалилось, там большая теория, не теория, а история, не буду в нее углубляться. Но вас я призываю, открывайте рот, пытайтесь выдавить из себя английские слова, неважно, с акцентом, без акцента, с ошибками, без ошибки, главное говорить. И все, и никого больше нет вокруг. Все остальные, значит, это их проблемы. Кому не нравится, вы не обязаны всем нравиться. Так, значит, вот я по поводу английского, поэтому прошу, значит, этих самых, как сказать, в будущем злых шуток по поводу нашего английского с акцентом, ломаный, не ломаный, не надо произносить. Еще раз, это исключительно из русскоязычной публики. По всему миру этого нет. Это феномен бывшего СССР. Ну, я не знаю, может, где-нибудь еще что-нибудь подобное есть, но, честно говоря, ни я сам, ни вот кого я спрашивал с этим... Это хамство. Это хамство на форумах. Это хамство... Ну, вот, что бы ты ни сделал, обязательно найдется там тысяча злых языков, которые сами ничего не делают, но начинают, значит, других там как-то это самое одергивать. Я-то старый уже этот самый, индеец. Меня мало чем можно пронять, а вот вы, особенно те, кто никогда не изучал английский и делают первые шаги, а вы очень болезненны. Знаете, как в детском саду, не дай бог у тебя там что-то не как у других ребят. Мы у нас раз зажимаемся, внутренний комплекс, а внутренний комплекс вы никогда не заговорите. Поэтому нет акцента, нет ошибок. Вас либо понимают, либо не понимают. Вы либо приносите пользу и вам за это платят, либо не приносите пользу. И тогда, что бы вы ни говорили, все равно будет бестолку, бесполезно. Все, значит, эту тему я осветил. Теперь, пожалуйста, кто-нибудь мне проассистирует. Мы должны с вами немножко хорошей теории еще поизучать. А у вас есть кто-нибудь, кто будет рисовать?
Женская рука легкая нужна.
Никто не хочет мне ассистировать. Есть. Так, и только чтобы не permanent market, маркер. Кто-нибудь, опять же, это самое, investigate. То есть, да, помните, да, у нас культ двуязычности. Слово на английском, слово на русском. Ну что, нормально. Значит, итак, мы с вами... В нашем повествовании чудесном стали разбираться, что же такое разум. До этого мы с вами обсуждали еще много таких тем, что такое есть наука, религия, медицина, политика. И пришли к выводу, что, по сути дела, таких явлений нет. Нет такого понятия, как наука, нет такого понятия, как религия. Медицина, политика нет. Это искусственные придумки нашего разума, который, собственно говоря, пытается как-то анализировать, классифицировать и адаптироваться под реальность. Возникает вопрос, ну ладно, если разума нет, то что есть? Ну в каком смысле разума нет? Разум есть, да, в смысле нет этих категорий, это придумки разума. И мы с вами оперировали таким понятием, как реальность. Вообще, хорошее слово, реальность. Кто-нибудь понимает, что это значит? Что реально, а что нереально?
То, что меньше всего сомнений вызываем разум, то мы считаем реальным.
Да, но это опять же с позиции концепции разума. Давайте мы реальность нарисуем. Реальность такую. Не-не-не, вот здесь маленькую такую реальность. Ага. Потом человечка. Ага. А над человечком чуть-чуть побольше такую копию, чуть-чуть побольше реальности. Ну, то же самое, только чуть-чуть побольше, да. Ну, можно так, конечно, да. И вот фактически это его разум. Давайте подпишем вверху разум. Но у нас, правда, непропорционально, у нас разум, ого-го, а реальность какая-то маленькая, да? Вот, да. Давайте, ага, перерисуем. Значит, ага, человечек. Ну, может быть, маленький разум, разумик ему нарисуем. Разумный, конечно. Да, ну и, ага, вот, замечательно. И вы помните, да? По сути дела, это должно быть отражением того, что называется реальностью. Реальность. И вот сейчас, на самом деле, очень любопытная такая страница в истории развития науки, которая может быть только сравнима... Кто у нас классики? Отцы и дети. Когда были написаны?
Середина 19 века.
Помните основных героев? Помните вообще? Классику читали? Ну хоть фильм посмотрите, ладно, я...
Да ладно, школьная программа.
А так это самое страшное. Все, что попадает в школьную программу, вычеркивается из истории Вселенной. Раз и навсегда. Хоть что-то убить, помести в школьную программу. Вот тут мне предложили йогу в школьную программу поместить. Да, вот после этого как раз йоги и не будет. Да, так вот вы помните, да, что... Такой как бы культ разума, материализма и так далее. Потом он дошел до какой-то своей точки, а потом бабах! После Первой мировой войны, Второй мировой войны, вдруг люди с ужасом поняли, что а что-то разум-то как-то это не справляется. И опять же стал ренессанс религии, ренессанс мистики, ренессанс чего-то такого духовного. Хиппи эти волосатые стали отправляться искать что-то там такое, смысл жизни куда? В Индию, в Гималай. То есть, как бы, знаете, как маятник. От науки к религии, от религии к науке. Сейчас следующая тенденция, жесточайшая, пошла, но только не в бывшем Советском Союзе, потому что у нас очень сложное наследие после коммунизма, мы до сих пор его не можем осмыслить даже, не то что там преодолеть, а даже осмыслить. Там сейчас идет опять волна культа материализма и культа разума. Опять-таки вот этот культ, что все... Ну, разум это Бог. Моя радость, что такое? Это, наверное, я громко кричу, нет? Моя зая. Значит, и сейчас все кинулись в исследование разума, нервной системы, всякими томографами ее просвечивают, всякие там опыты делают, гигантское количество там по определению гормональных структур, всяких нейропептидов, как это зависит на поведение человека, то есть гигантское количество этой фактической информации очень интересной. Накоплено, и оно сейчас стало превращаться в некий такой новый материализм от разума. Что вот, мол, где разум это все. Нет разума, нет человека. То есть, как бы, опять же, вот такой феномен, как человек, в первую очередь, да, сводится к понятию разума. С этим категорически не согласна йога. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, но, строго говоря, разум – это всего лишь слуга, это всего лишь инструмент, это всего лишь какой-то механизм, который позволяет проявляться более сложной внутренней природе человека. То есть вот есть понятие человек. Разум это всего лишь инструмент человека. Да, у одних он отточен, у других не слаб. Но вот, допустим, вы только что родились. И, собственно, ну, мало там, что в вашем разуме выйдут. Естественно, да, вот мы на одной из лекций рисовали эту картинку. Вас что, нет? Нет, вы есть. Да, потом с течением времени вашего разума развился, и вы, значит, доросли до этих, ну, таких грубо, пошло материалистических. Йога не против материализма. Ну, просто эта концепция, как идеализм, не имеет смысла, даже обсуждать нечего. Но когда начинается виток в одну сторону, мы теряем что-то очень тонкое. И, или, допустим, когда вы стали стариком. Ну все уже, как говорится, маразм наступил полный. Вы что, исчезли, что ли? Знаете, вот такая концепция, что вот именно разум и определяет феномен человека, ну, она, мягко говоря, странная. Ну и где-то как бы самонадеянная. Ну, этим пользуются, конечно же, религиозные деятели, они тут же начинают обвинять науку, говорить, о господи, наука современная, да вас 500 лет назад еще и в помине не было. Ну, собственно говоря, то, что мы называем современной наукой, ну, вот в ее полном смысле, вот с этой концепцией, что у тебя есть гипотеза, ты должен поставить эксперимент и его либо подтвердить, либо опровергнуть, для многих полнейшее откровение, но стало популярно только со времен Галилея. А до этого это была такая, знаете, наука, вещь, вот Аристотеля почитайте. Он из общих философских соображений выводил, как устроен мир. То есть, ну, по сути дела, мало что там, там гигантское количество ошибок. Так вот, религия заявляет, да наука такая вещь, наглая, молодая, еще 500 лет назад ее в помине не было, а тут нас учат, значит, жить. Ну, наука тоже не остается в этом самом, так сказать, в долгу и говорит, а вы, говорится, старые эти самые, вы уже несколько тысяч лет, ну еще толку. Вот вы бы несколько тысяч лет религия правила Баал. И сколько народу умирало. Не, во-первых, какая была численность населения, если уж на то пошло. Она была смехотворно маленькая, потому что не было элементарной еды всех прокормить. Поэтому наука, так сказать, заявляет, что типа вы религиозные деятели, ребят, конечно, классные, но только вы что-то правили эти тысячи лет, а что-то начало в лучшую сторону, кажется, изменяться, только когда мы вот недавно пришли. То есть спор этот будет бесконечный, раскачивание маятника, по всей видимости, будет еще долго. И вы помните концепцию йоги, которая говорит о том, что, ну, по сути дела, это ни о чем спор. Потому что на самом деле это две, наука и религия – две крайности в интерпретации разумом реальности. Вот есть реальность, она сама по себе. Есть разум, он сам по себе. Есть две крайности интерпретации этой реальности. Одна, давайте мы с одной стороны нарисуем еще раз религия. Другая, ну, прям внутри разума это, собственно, должно быть. Ну, да, хорошо, сам, я сам. Ага. Побольше разум, чтобы туда там все поместилось. Да, и две крайности. По сути дела, наука – это система коллективного отрицания и ставления всего под сомнение. А религия – это система коллективного верования, где сомнения не допускаются. Как ни странно, наша реальность, которую пытается таким образом описать разум, она попадает отчасти и под одно, и под другое определение. То есть реальность несколько больше, чем в узком смысле слова религия или в узком смысле слова наука. Да, вот, чудесно. И, значит, вот сегодня на этой лекции мы все-таки давайте поговорим, что да, действительно, если в йоге, да, еще раз, и концепция науки, и концепция религии – это придумка разума. Нет разума – нет этих концепций. У маленького ребенка, который только родился, нет ни науки, ни религии. У старика, который уже ничего не соображает, у него тоже нет ни науки, ни религии. Понимаете, в чем парадокс-то, да? И хорошо, но если разум, как считает йога, это всего лишь некий инструмент познания реальности, то возникает два следующих вопроса. Первый, а что такое эта сама реальность? А второе, а что же такое сам человек? Если у него сперва нет разума во младенчестве, ну, не развит, потом вроде появляется, потом опять исчезает, ну или там какие-то другие варианты, чисто так вот умозрительно можно определить это все. И в чем природа этой реальности и в чем природа человека? Или по-другому, что у человека можно отбросить? Органы чувств, какие-то его там проявления, тот же разум. Вот отбросить. Что останется? И останется ли что-то вообще? Значит, вы помните, что концепция современного научного естествознания или современной науки следующая. Не останется ничего. Современная наука не признает ни реинкарнации, ни тонких, значит, потусторонних миров, ни, ну, там, многочисленные концепции религиозников, там, рай, ад, еще чего-то. Не признает даже более утонченных каких-то таких категорий, как то, ну, какая-то там параллельная реальность, параллельная вселенная, много чего можно придумать. По одной простой причине. Нельзя это ни доказать, ни опровергнуть. Почему? Ну, одни говорят, потому что еще пока уровень современной науки до этого не дошел. Другие говорят о неком таком принципиальной непознаваемости с помощью разума Вселенной. Но так или иначе, бесполезно приходить в Академию наук и рассказывать им про реинкарнации. Они тут же совершенно справедливо вас спросят, какие реинкарнации, как доказать, где вот, и давайте мы сейчас кого-нибудь зарежем, чтобы он потом это родился, и он нам расскажет что-то. Вот такого мы не наблюдаем. Это не значит, что этого нет, этого не значит, что этого там не может быть. Просто мы не можем поставить воспроизводимый эксперимент. Вот эти все россказни, что там кого-то в Индии нашли, он вспомнил, что был этим самым, кем он там был, неважно кем, ну это ни о чем. Даже если он один был, ну это ж надо хотя бы серию этих, а нужны критерии воспроизводимости. Если критериев воспроизводимости нет, о чем мы говорим? Вот, это сложная сторона. Ну и с религиозниками. А с религиозниками еще может быть даже тяжелее, потому что там запрещено сомневаться. То есть если бы ты во что-то уверовал, любая религия сделана так, чтобы наказывать вероотступников. То есть вот неважно какая религия, не обязательно там индусская религия или там наши аврамические религии или там какая-то папуасская какая-то религия, неважно, их много. Но везде заложен как бы такой механизм невыхода. Везде, вот не встретите религию, которая бы сказала, что ну мы верны, ну еще и вон та религия верна. Ну хочешь у нас побудь, хочешь в другую религию идти. То есть даже если будут такие слова говориться, то это скорее будет такой тактический прием не обострять каких-то конфликтов. Но, знаете, в любой религии такое положение, что если ты представитель другой религии, такой хороший, а почему ты не такой, как мы? Если ты такой хороший, почему ты на нас не похож? И все, и дальше вы не сдвинетесь с места. Более того, если вы туда входите, вот чем достаточно... Ну, такие тяжелые моменты, что ты вошел в религию, тебе говорят, уверуй. Ну, помните, как в «Алисе в стране чудес», там кто королева учила эту самую Алису верить во всякие небылицы. Алиса долго сопротивлялась, и я не помню там дословно, надо, кстати, цитировать «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла, много объясняет. Кстати, я узнал, Льюис Кэрролл только в одной стране был. Вообще за границей никуда не выезжал, только в одной стране, в Российской империи. Просветил, то есть, надо сказать. Вот, да, так вот, там нельзя сомневаться. Это, знаете, старый анекдот, я сейчас боюсь соврать, но в плане еще начала 90-х, встречаются два друга. Один жил нормальной жизнью, другой в йогу пошел. Он, о, встречается вот там, Вася, привет, мы с тобой вместе учились, столько лет не видели, пойдем, значит, вмажем, ну, обмоем это дело. Вася, не, нельзя. Ну ладно, хорошо, пить не будем. Ну, хотя бы пойдем, значит, это самое там, посидим, там, поговорим, там, в ресторане просто. Нет, нельзя, там, еда не та, то не то. Ну, ему друг говорит, слушай, а ты не жалеешь вот жить такую жизнью? Ну и Вася в ответ, нет, ты что, сомневаться и жалеть нельзя. Вот есть такие системы, попадая куда, ты можешь не вырваться. К сожалению, очень часто под йогой понимаются секты. Многочисленные секты прут, которые, ну, как бы, опять же, вот уверуют, что мы единственная верная йога, а других нет, да? И все, и оттуда, ну как честный человек, ты, в общем-то, сомневаться не должен, иначе ничего не сработает. Ну, надо отдать должное, конечно, религиозникам, что в 99 случаях это идет людям на пользу. Гораздо тяжелее, когда люди начинают метаться, они и там, не там, и тут, не тут. Ну, а вообще говоря, если строго говоря, Вселенная тяжелее, чем концепция науки, где все отрицается, или концепция религии, где отрицание недопустимо. Вот, но вернемся мы. А, спасибо, а теперь я сейчас сам на следующую часть. Ну, моя радость, что ж такое. А сколько времени? Можешь рекламку, а? Да, сделайте рекламу. Ну, да что ж такое. Да, можете мою кепочку одеть. Кто мою кепочку оденет?
Let me remind you.
И позвольте, я вам напомню.
If you want to study,
если вы хотите изучать
the theory and practice of yoga,
теорию и практику йоги
at your own pace,
в своем собственном ритме,
from simple to complex,
от простого к сложному,
please enroll in our free online course.
Пожалуйста, регистрируйтесь на нашем бесплатном ресурсе.
At www.openyogaclass.com.
www.openyogaclass.com.
You can also find.
Вы также можете найти.
Our free online course in English.
Наш бесплатный онлайн курс на английском языке.
At www.yogaopenyoga.com.
На www.yogaopenyoga.com.
Thank you very much.
Спасибо.
Давайте поаплодируем, друзья! Поддержим! знаете, вещь очень-очень важная и ценная. В конце концов, основная теория по йоге переводится на... Друзья, еще раз. Я кто? Я не гуру. Я популяризатор йоги. Откуда я это все знаю? Я что, сам придумал? Нет. Я что, умный такой? Нет. Просто у меня есть доступ к информации, а у вас нет. А почему у меня есть? В том числе и потому, что в свое время у меня были многочисленные англоязычные источники. Ну, кто мешает вам, что называется, приобщиться? Так, вернемся мы. Итак, что же такое реальность и что такое человек? И где заканчивается реальность, начинается человек? Или наоборот, где заканчивается... Вот где вы заканчиваетесь, начинается окружающая вас реальность, а? Давайте поразмышляем. Обычно говорят, ну как, где? Вот он я, тушка сидит, вот он, хороший. А сейчас вам обезболивающий укол, чирик, и вы своих рук, ног не почувствуете. Выходит, от вас отрезали кусочек. Ну, опять же, те же ученые говорят там о гематоэнцефалическом барьере, который отделяет ваше физическое тело, ну, как сказать, от нервных клеток, от нервной системы. Что вот, мол, где нервные клетки, это как раз и есть вы. Отсюда, кстати, и рождается концепция, что человек есть разум. Ну, раз в конечном итоге остаются только нервные клетки, они, безусловно, связаны с разумом, с нервной системой, она, кстати, очень серьезная. Вот, кстати, мало кто знает, что у вас количество нервных клеток, допустим, в животе, оно сопоставимо с тем, что находится в разуме. То есть, как если бы у вас был еще один разум в животе. Поэтому люди, которые любят поесть, да, то есть, и, что называется, брюхом своим. Ну, я прошу прощения, я начинаю уже заговариваться, термины, да, поправляйте меня. Потому что тут, знаете, тут же сложность в чем? Самая большая сложность в йоге – это терминология. У нас одними и теми, мы, ну, мне вообще, по идее, я должен был там употреблять санскрит. Санскрит, манас, будхи, чита, там, индрии, джнан индрии, карма индрии, и прочую вот эту вот интересную информацию озвучивать, но тогда бы половина из вас заскучала сразу, а другая половина чуть-чуть попозже, потому что вы не знаете смысла этих слов. Приходится подбирать некоторые слова из, ну, европейских, в частности, из русского языка, а у нас просто слов нет, понимаете? У нас нет слов, чтобы отдельно описывать каждые там составляющие части или там некие процессы, которые, скажем, дошли до нас из древних текстов. В этом большая сложность. И, собственно, вот популяризация йоги, то, чем я в свое время занимался, она очень творческая в этом отношении задача. Потому что если будет популяризация, найдутся желающие дальше копать. Вот, ну, для этого нужны еще, правда, деньги, чтобы так, ну, кстати, хорошо науку кто хоть финансирует, а йогу кто? Ну, в лучшем случае, какое-то религиозное объединение, как это в Индии. Но путь религии, как мы с вами понимаем, скользкий путь. Да нет, он очень уважаемый, он замечательный, он чудесный, но все-таки йога нечто большее. Так вот. Природа реальности и природа человека. И мы долго думали, какие бы подобрать слова, ну, в частности, на русском языке, чтобы ее описать, чтобы вам было хоть что-то понятно. И придумали такое слово. Оно вам всем хорошо известно. Слово это звучит как «жизнь». Я очень уверен, что половина из вас сейчас разочарует. Чего? Какая жизнь? Но если анализировать Знаете, вот очень полезная игра со словами в том смысле, что почему ведийский язык, из которого санскрит произошел, считался священным языком, не знаю, вселенной, музыки сфер, богов, абсолюта. В том плане, что если ты знаешь звучание слов и их взаимопроисхождение и соотношение, то и смысл тебе становится понятным. Это, безусловно, в значительной степени утрачено в санскрите. Еще раз хочу, друзья, веды писались не на санскрите, санскрита в помине не было, когда были веды. Был язык, кстати сказать, даже более близкий, может быть, даже вот к русскому отчасти, да, какие-то вот, какие-то фрагменты, куски даже ближе, чем в санскрите. Но это такой спорный вопрос, я не на свою территорию лезу, лингвистов. Но, во всяком случае, такая точка зрения есть. Ну, безусловно, не только современный русский язык. Вы понимаете, что несколько там столетий назад украинский, белорусский, там, не знаю, ну, вся вот эта вот группа. Да. Так вот, жизнь. Реальность – это жизнь. Еще как, какие слова? Реальность – это свобода. Свобода – очень тяжелое слово для понимания. Никто из нас до конца не понимает слово «свобода». Мы всегда приводим пример. Ну ладно, хорошо, а чем свобода? Что такое свобода? Ну, свобода – все можно. А чем он от хаоса отличается? Да, тоже все можно. И чем-то отличается. А мы можем это как-то это самое описать? Ну, как-то иносказательно можем. Но еще раз я напоминаю, что мне в этом отношении подход высшей математики очень нравится. Работа с бесконечно большими величинами, с бесконечно малыми. Вот то, что мы... Значит, теория функций комплексных переменных. Жуковский у нас, Академия имени Жуковского, знаете, да, очень большой такой был специалист в области летательных аппаратов, Стечкин и так далее. Они эти все направления развивали. И здесь, вероятно, придется в том числе идти таким путем. Но сейчас мы как бы такая популярная, ну, давайте я напишу жизнь. Жизнь. И в то же самое время это свобода. Ну, буду сокращать. Иногда спрашивают, ну, а при чем здесь жизнь и свобода? Жизнь что-то одно, свобода что-то другое. Ведь есть свобода, жизнь без свободы. А есть свобода без жизни, да? Но на самом деле мы, безусловно, имеем в виду самое первоначальное смысл. А вообще, что такое живое, что такое жизнь, а? Кстати, очень серьезный вопрос. Где заканчивается неживое и начинается живое? В свое время был академик Вернадский. Он очень плотно подошел к этому вопросу. И серьезнейший вопрос был, а почему живое не сожрало неживое? Ну вот я поясню. В природе очень много химических элементов. Сочетание из них рождает, как мы нас учит наука, какие-то сложные аминокислоты, и там все эти рождаются живые существа. И так вот, живых существ меньше, чем возможности их появиться. Чего они все не сожрали? Полностью, чтобы все бы кишило. В чем сдерживающий фактор? У него очень интересные работы. Он, кстати, одна из гипотез была у Вернадского, она потом не подтвердилась, что на самом деле живое от неживого вещества, он считает, определяют изотопы. То есть это когда одно и то же химический элемент, но имеет там отличие в устройстве ядра, называются изотопами. С химической точки зрения одно и то же, а вот по каким-то другим свойствам отличается. Это была, ну, как бы одна из самых, считается, провальных таких гипотез Вернадского, до сих пор ему припоминают ее. Но вот он считал, что вот якобы есть особое вещество, которое живое, а все остальное не живое. Но не в этом дело, а в том, что жизнь, во-первых, с чего она начинается? Ну, мы говорим, ну, кто-то инфузория, туфелька, там кто-то ползает. А что самое маленькое? Ну, как, что самое маленькое? Вирус. А он откуда взялся? И там получается некий такой замкнутый круг. Ну, вирус взялся, потому что он там куда-то заполз, размножился. А этот куда он заполз, откуда взялся? И совершенно у меня вот есть... Интересные сейчас книги выходят, сейчас очень интересная в области биологии, вот на переднем крае биологии, вот это исследование. Ну и в частности, с такой с точки зрения, даже такой, что предельная форма жизни, красивая такая гипотеза, это кристалл, самовоспроизводящий себя. Но опять же, мы сейчас не будем, это друзья, когда начинаешь, когда садишься, после хороших занятий хатха-йогой садишься в медитацию, начинаешь, значит, как это у буддистов, праджня парамита, прямое постижение реальности, начинаешь размышлять и медитировать над такими вопросами, мир превращается в сказку, в захватывающую книгу. То, к чему ты привык, вдруг оказывается чем-то фантастическим и таинственным. Но жизнь... А ведь у жизни есть одно такое свойство – выживать, приспосабливаться. И подход современной науки, что это какая-то случайность, что это скорее стечение обстоятельств, что кому-то удалось выжить. И действительно очень много факторов, которые приводят к гибели жизни. И в этом отношении... Теория эволюции, где выживают только лишь те, кто так или иначе приспособился, она, ну, очевидна. Но с другой стороны, как это из древних текстов следует, есть как бы такая параллельная ветка эволюции, а именно, если угодно, самоосознание живого существа и прямо пропорционально усложнение, ну и если угодно приспособляемость. Или как если бы было такое универсальное могущее средство, позволяющее выжить. Я сейчас большими кусками буду все пропускать, значит, опять же, у меня сейчас лекции свободные. Если кому-то надо более или менее все серьезно, у нас есть бесплатные интернет-йога-курсы на сайте openyogaclass.com. Заходите, регистрируйтесь, от простого к сложному изучайте. Поэтому какие-то куски я буду перепрыгивать. Так вот, понимаете, вот это понятие жизни, оно самое странное. И теперь дальше. А что такое человек? Реальность, да, жизнь. Человек тоже жизнь. А что же такое жизнь? Некое проявление. И отсюда рождается концепция, она в йоге называется прана. Вообще говоря, в чем суть реальности и в чем суть человека? Это отдельная большая тема, очень абстрактная и достаточно сложная. Но тут мы как бы получили, вот мы там все к разуму сводили, а тут еще как бы промежуточное между разумом, человеком и реальностью появилась еще такая, я поменьше человечка нарисую, чтобы влезла, вот он тот же самый человечек, но еще как бы прослойка между разумом, реальностью человека, и эта прослойка называется прана. Ну, сразу оговорюсь, безусловно, природа реальности выше, чем прана. Природа человека выше, чем прана, но концепция разума ниже, чем прана. Мы, правда, не в правильном порядке нарисовали, надо было все перевернуть. То есть мы реальность должны были нарисовать вверху, значит, и все в другом порядке. Ну, Ладно, как нарисовали, перерисовывать не будем.
Ай.
Да кто ж туда прочитает, да. Так, any questions so far? Какие-нибудь вопросы есть? Ничего не слышу. С удовольствием давайте, что там это самое.
Когда уже вводили термин интуиции и пытались там разобрать разум интуиции. Я сама свой вопрос перечитала, не поняла, если честно.
Только погромче, поближе, кто нас в трансляции слушает, а не земной шар подключился, материть сейчас нас. Поближе, прошу, это уважение, вот кто-то там сидит сейчас в Зинзибаре ночью или сколько у них там, нас слушает, ну неужели подойти вам два шага, а он там за 1000 километров, да?
Если мы, оттачивая разум, в какой-то момент все-таки умудряемся поставить его под контроль хотя бы настолько, чтобы стал возможным фактор интуиции, то получается, что это тоже эволюция разума. Так как, что до этого Манас просто не пропускал интуитивное восприятие, так как
нет,
если бы
его не было. Да, вот хороший.
То есть интуицию не можешь все равно без разума.
Вот, хороший вопрос на пятерку, замечательное, просто замечательное замечание. Да, друзья, в этом-то и заключается как бы такая прелесть жизни в теле человека. Что до тех пор, пока эволюционно, как утверждает йога, вы не сформируете то, что называется сперва зачатками разума, а затем его не отточите до совершенства, а, строго говоря, прямой доступ к более высшим своим сверхспособностям, если угодно, закрыт. И почему столь много времени в йоге уделяется оттачиванию разума? Йога это не для идиотов, понимаете, да, которые не хотят там в школе учиться, считают, что... Ну, знаете, вот сейчас очень много развелось таких людей, которые начинают там какую-то эзотерщину пороть, что якобы это йога. Нет, при всем моем уважении к эзотерике, там это действительно тоже очень интересная часть бытия. Но разум надо оттачивать, и поэтому вот в этом отношении, знаете, вот древняя Индия, это же был свет, центр цивилизации. Колумб плыл, что открывать? Америку, что ли? Нет, Индию. Это страна чудес, страна богатств, страна знаний, страна волшебства, страна науки. Ноль, кто придумал? Ноль, концепцию ноля, которую еще раз я меня, например, в свое время просто потрясло. Греки, мы там греки, помните, в греческом зале был такой юморист Райтер, да? Греки, римляне, да вот на наших дней, вы почитайте, как там задачи формулировались. И только лишь, когда арабы в Европу принесли науку, откуда они ее принесли? Из Индии появилось понятие ноля. Все сразу поменялось. Так вот, оттачивать надо разум. Но понятно, что это дело сложное. Да.
Получается, если пользоваться логикой, то из этого выводится парадокс. То есть, если этой логикой. То есть, получается, что проблески интуиции, это, по сути, интеллектуальные прозрения. Если оточенный разум выводит на уровень
сверхлогики,
интуитивной. Но это же не так.
Я опять же сейчас боюсь, что мы запутаемся в терминах. Интуиция, логика, разум. Давайте так. Знаете, вот хорошие такие астрологические или какие-то алхимические трактаты. Луна не светит своим светом. Луна это громадный черный булыжник. Понимаете? Он не светит. Но он отражает солнце. И нам кажется, что Луна светит. Она не светит. Вот точно так же и в этом отношении разум. Это чудеснейший механизм, который надо оттачивать. Но сам по себе он, как бы сказать, бесплодный, безжизненный. Знаете, некоторые есть мистические такие практики в йоге, которые надо делать исключительно в дни затмения. Вот никогда, вот только затмение. Ну, когда солнечное, когда лунное, там глубинная внутренняя символика есть. Вероятно, какие-то еще воздействия Вселенной. Вот я все вас к этому Симону Эльевичу Шнолю отправляю насчет анизотропии пространства и времени. У него, потому что он как раз этим тоже занимался. Воздействие, да? Но и такая достаточно четкая символика, что вот у тебя есть высшее я или там высшие проблески высшей интуиции. И тут ты молишься на разум. То есть ты вместо думаешь, что светит луна, а луна не светит, светит солнце. И вот когда они вместе, помните, да, что такое лунное, солнечное затмение, когда ты видишь всю безжизненность разума. А разум ведь, друзья, сколько у меня времени? А, я еще могу про коварство разума рассказать. Вот, друзья, разум — это слуга еще тот. Это самый страшный ваш учитель. Вот для людей, для вас, 90, если не больше, процентов ваших страданий, они от разума идут. Вот если нет разума, там тело голодает, холодно, капает за шиворот. А вы в основном страдаете в своей жизни из-за концепции разума, из-за невозможности понять, что то, что рисует вам разум, не имеет никакого отношения, по большому счету, к реальности. И иногда разум рисует страшные картинки. И вы под влиянием этих страшных картинок начинаете делать неоправданные шаги и запутываете себя кармически. И в этом отношении идеал йоги — отточить разум предельно, а потом научиться его отключать, иначе он вас сожрет. И тут вдруг выясняется, что если долго его оттачивать, то мы настолько сильно с ним отождествляемся, что потом невозможно его отключить. И он вас начинает мучить изощренными пытками. Помните, да, чем больше знаний, тем больше скорбь. Но по сути дела, чем лучше отточен разум, тем лучше вы, с одной стороны, воспринимаете реальность, но с другой стороны, там, где он вас обманывает, у вас больше шансов получить страдания. И в йоге очень серьезные есть практики. Во-первых, практика по оттачиванию разума, а потом, чтобы этот разум уметь отключать. А иногда в некоторых текстах, знаете, древних текстах, там есть такой язык достаточно, сумеречный язык текстов, туманный. Там иногда западные люди не понимают, там такая фраза: «убей свой разум». И это многих, вот, особенно западных, последовать вообще в шок. Ну, безмозглые там идиоты, все, кто попал, да, ему говорят: «убей свой разум, и вот останешься», значит, знаете, да? Но это, знаете, как всегда, неправильно понятые какие-то аллегории, а смысл заключается в том, что ты должен его выточить, вытренировать, отшлифовать, а потом разотождествиться с ним, убив его. Ну, в каком? В переносном, безусловно, смысле. То есть не надо себе там это трепанацию черепа выковыривать там что-то из головы. Да? Не в этом смысле. Да.
Но это возможно только применяя волю. Потому что воля — это
единица. Да, ну я просто пока еще...
Хорошо, ладно, я вдруг...
Да, это воля, это более, это еще более глубин. Вот мы сейчас нарисовали разум, прану, а вот до воли мы не дошли. Это еще более глубинная категория, но я просто боюсь вас перегрузить. Я, смотрите, моя задача коварная. Посеять в вас зерна интереса, чтобы вы потом начали систематически, методично изучать и работать над собой. То есть я, знаете, как афиша, которая говорит, ну вот приди на спектакль там или на кинофильм. Ну не я не сам кинофильм, но если я афишу эту не повешу, вы на кинофильм не придете, понимаете, да? Поэтому я так прыгаю с темы на тему. Да, я прошу прощения, еще что там было?
Да, насчет воли. Ну понятно, что она выше разума, но опять же вопрос. А если она выше разума, а мы работаем...
И выше праны.
Я понимаю, да. Мы работаем здесь, так, в плоскости разума в основном, то есть за редкими исключениями, когда получается его отключать, и то там условно вопрос получается или нет. А, то получается как, что воля от абсолюта, и все равно как бы это проблески абсолюта, и он направляет твою волю.
Давайте мы сейчас не будем, давайте мы сейчас запутаемся, может быть, народ вообще первый раз это все поймет, а если мы сейчас еще абсолюта сюда, начнется такая мешанина, я обязательно отвечу на все вопросы, но только постепенно. Так, еще квещенсы. Значит, ну, давайте, чуть время осталось у меня про мучения, которые разум вам будет доставлять. Вообще, разум, Вот обратите внимание, люди такие, знаете, ну, с таким, как бы мы сказали, житейским разумом, довольны по жизни, радуются, как это по-английски, давайте немножко, eat with pleasure, drink with measure, and enjoy life as it is. Кто переведет?
Затем.
Eat with pleasure. Drink with measure. Меру, да. And enjoy life as it is. Какая она есть, да? Вот у меня столько знакомых там бывших олигархов, да, и действующих. Они не заморачиваются, да, где я и где завтра, да сегодня, ну, хорошие ребята, да? И обратите внимание, другие ваши знакомые, у которых даже все есть, да, те же олигархи, да, но поумнее, вот, у них все есть, но у них этот вопрос гамлетовский, да, to be or not to be, помните, да, диалог Гамлета, быть или не быть, что, ну, или вопросы Будды. Помните, с чего буддизм начался? Будда веселился до тех пор, пока не увидел там, кого он увидел. Больного, умершего, еще что там, что он там?
Старого.
Будда был умный человек из рода Шакьев. Род Шакьев. Кстати, говорят, откуда-то от нас пришел. Обратите внимание, я, кстати, очень удивился, что в Тибете его изображают всегда голубоглазым. И